вам, дорогая церковь. Слава Богу, рад вас видеть. Сначала буквально 5 минут просто о том, кто я. Меня зовут Алексей Колесник. Я родился в этой церкви, вырос в этой церкви. Мы с женой Наташей с 10 по 2013 год мы трудились, служили Господу в Непале. Мы занимались миссиями, занимались служением. Теперь вот 7 лет живем в Англии, около Лондона. Вот. И просто мы сейчас заботимся о наших друзьях, которые в Непале удаленно, можно так сказать. Потому что когда мы уезжали в 2012 году, в Непал нельзя просто приехать и сказать: «Привет, я миссионер, я буду у вас здесь проповедовать Иисуса Христа». Потому что вся страна, она в основном исповедует индуизм и буддизм. Вот. И нужен какой-то хороший предлог, чтобы оставаться долго в этой стране. И поэтому сейчас я решил просто закончить свое образование, чтобы с этим образованием можно было послужить как в Англии, в Литве, в Непале, где угодно. Вот. Закончено строительство детского дома, там же около Катманду в Непале. Вот малышу из 8 детей, о которых там заботятся в детском доме, Бхактапуре. Малышу Руэлю сделали операцию на сердце, прошу молиться за него. Вот, и как бы о Непале столько. Вот, наше нынешнее служение, мы трудимся в одной маленькой церкви в Англии. Вот, насколько вы представляете, английские церкви, они, может быть, немножко отличаются от наших, но там тоже люди любят Господа. И просто когда на одном из служений брат Алан подошел ко мне и сказал: «Слушай, здесь собираются, вот дом викария, пожалуйста, ты можешь зайти». В моей голове викарий – это что-то такое совершенно несовместимое. И когда я попал туда на служение, когда люди пели псалмы, когда люди размышляли о Господе, я просто как бы перенесся в 90-е годы, когда мы могли свободно говорить о Иисусе, и просто было это что-то чудесное. Вот, мы просто разбираем так сейчас послание Марка, я, насколько возможно, я делюсь. Вот, примерно так насчет миссии и нашего пребывания там. Я закончил учебу в Кентербери, я учился в Кентербери 3 года. Это были довольно тяжелые 3 года, потому что нужно было одновременно и учиться, и смотреть за детьми. И то, что я написал про праведников и нечестивых в Ветхом Завете и в Римлянах, я думаю, что нужно переписать еще 1-2, чтобы нормально вышло. Но теперь я поступил учиться в Лондонскую школу теологии. И после этого я надеюсь доучиться и быть полезным Церкви Божьей. Слава Богу. Две коротких истории двух гениальных писателей. Федора Михайловича Достоевского, это российский писатель, и Рюноско Акутагава, Япония. Они будут вступлением для проповеди «Портрет нечестивого» в послании апостола Павла к римлянам, 3 главе, с 9 по 18 стихи. У Достоевского есть такой персонаж, Грушенька. Она рассказывает историю. История – это крестьянка, то есть это народное творчество. Это, опять же, это народное творчество. Злющей призлющей бабе, которая находится в опасности попасть в ад, или она уже находится в аду. И, значит, ангел-хранитель находит одно доброе дело в ее деле. Она в огороде луковку выдернула и нищенке подала. И, значит, ангел обращается к Господу, значит, о спасении этой души. Господь разрешает вытащить ее из озера за луковку, если она не оборвется. Все бы получилось, но луковку, то есть возможность спастись из ада, видят другие обитатели ада, и они хватаются за нее. Но она начинает говорить: «Меня тянут, а не вас! Моя луковка, а не ваша!» И она упала в озеро, и опять же это текст Достоевского: «И горит по сей день». Это опечалило ангела, и он отошел. Как две капли воды, опять же, это написано в другое время, но только, опять же, с японским контекстом, рая и ада, рисует подобную историю Рюноски Акутагава в своем рассказе «Паутинка». Разбойник Кандата, вот похоже, как злая призлая баба, он оказывается в озере крови за убийство, грабеж, поджоги. Но одно маленькое доброе дело не наступил на паучка в чаще леса, побуждает Будду вознаградить разбойника. Ему была спущена, как бы из рая, прекрасная серебряная нить. Но так же, как та злая, призлая баба, Кандата начал, когда он карабкался вверх по паутинке, ужасы уже остались внизу, игольная гора, озеро крови внизу, и он уже радостно кричит: «Спасен! Спасен!» И тут же, как злая-призлая баба, он видит этот вид, что другие начинают карабкаться по той же паутинке вверх. И он кричит им: «Эй вы, грешники, это моя паутинка! Кто вам позволил взбираться по ней? А ну живо слезайте! Слезайте вниз!» Это приводит к обрыву, опять же. Он падает вниз на самое дно ада, и автор делает комментарий. Сердце Кандаты не знало сострадания. Он думал лишь о том, как бы самому спастись из преисподней. Вот апостол Павел в своем описании портретов грешников, достойных ада, он рисует в Римлянам сначала в первой главе, с 19 по 32 стихи, потом во второй главе, в третьей главе он берет отрывки из нескольких псалмов и складывает не римскую мозаику, а образы, как бы прототипы людей, которые под грехом, стих 9, 3 глава, стих 9, неправедны, стих 10, они не разумеют, не ищут Бога, стих 11, совратились, негодные, они недобрые, ни одного доброго нету. И подобный портрет человека нарисован. Ну, довольно странный портрет. Гортань, язык, губы, уста. То есть тот речевой аппарат, то, чем человек говорит. И потом ноги, пути, разрушение и пагуба, и глаза. Отсутствие страха Божия глазами их. Теперь давайте прочитаем текст Римлянам 3, с 9 по 18 стихи. Римлянам 3 глава. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько, ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины, все под грехом, как написано, нет праведного ни одного. Нет разумевающего, но не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи, ноги их быстро на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира. Нет страха Божия пред глазами их. Вот такое описание грешников. И потом три стиха объяснения апостола Павла. Это его комментарий на псалмы. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом. Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом. То есть он осудил через эти стихи весь мир. Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Вот этот известный стих 21. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. И вот как в случае с луковкой, то есть, или пощаженным паучком, есть что-то в людях, что наталкивает их на мысль, что если Бог есть, то Он справедлив. Если справедлив, то будет справедливо судить мир. По правде или по истине, Римлянам 2.2. Да? Каждому Бог воздаст по делам, Римлянам 2.6 и так далее. То есть люди знают из Римлянам 2.7.8 или просто как бы из их понимания, они представляют суд, зал суда, список дел, хорошие дела, плохие дела. Судья взвешивает эти дела, и если перевешивают хорошие дела, то это небеса. Если перевешивают плохие, то это на еврейском Шеол или Ад, тьма внешняя, озеро огненное, где будет плач и скрежет зубов. И об этом же говорит Спаситель, Матфея 13, 42, 50 и в заключении Матфея 24 главы. К этому добавляется перечисление благ, не сделанных грешниками Господу на земле в лице одного из всех меньших братьев. Это слова Христа. «Был странником, и не приняли меня. Был наг, и не одели меня. Болен и в темнице, и не посетили меня». Матфея 25, 43. Если мы к этому всему добавим вот это вот представление, народное, опять же, это народное представление, не библейские, то все это складывается в картину, где луковка и паутинка, или какое-то вот маленькое доброе дело, становится действительно последним средством для злющей-призлющей бабы, для разбойника Кандаты, или для какого-то человека, как мы. Но более внимательное прочтение Римлянам 3, 9, 18 поможет нам увидеть, что нам, как грешникам, нужно надеяться не на поданную милость вот, в виде луковки, как бы уже после смерти, или на нераздавленного паучка в чаще леса, но целиком и полностью на милость Бога нашего в лице Иисуса Христа. Слава Богу! Вообще, прежде чем дать грешнику не луковку или паутинку, а надежный доступ через веру Христа к Богу, апостол Павел берет как бы отбойный молоток, да, и он разбивает отбойный молоток Слова Божие, и он разрушает всю уверенность римлян в каком-либо способе спасения, в любом, самом хорошем, который имеет другое основание, нежели крест Голгофа, нежели кровь Христа и его жертву милостивления. Кратко скажем так, апостол Павел успешно доказал до римлянам 3 главы с 9 по 18 стихи вину, да, именно вину язычников и иудеев и недостаточность простого знания истины для спасения. Нужно исполнение закона, говорит он, римлянам 2.13. Важно обрезание в сердце по духу, а не по букве. 2 глава 28-29 стихи. Важна похвала от Бога, а не от людей. Но дальше апостол Павел, прекрасно зная о противостоянии грешников и праведников, приводит озадачивающую цитату из Псалмов, где он говорит: «Нет праведного ни одного», Римлянам 3.10. Если вы смотрели, то это некоторый как бы сборный стих из нескольких стихов. Псалом 11.2 говорит: «Спаси меня, Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческими». Псалом 13.1. «Нет делающего добро». Псалом 52.4. «Нет делающего добро, нет ни одного». То есть... И, казалось бы, апостол Павел пренебрегает контекстом, бросая на скамью подсудимых всех, от Каина с Авелем, Авраама, Даниила, Иова, всех добрых, злых царей Израиля вместе с пророком, словом, всех. Потому что, когда есть такое слово, которое говорит в обобщении «нет праведного ни одного это и значит «ни одного». Зачем он это делает? Неужели он забыл о контекстах всех псалмов, откуда он взял приведенное в Римлянам 3, 9, 18 стихи? Давайте быстро посмотрим и убедимся, что в псалмах есть и праведники, и нечестивые. А в Римлянам 3, 9, 18 не остается ни одного праведника. Смотрим. Псалом 13. Читаем с 1 стиха по 5 стих. «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога, они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. Господь с небес призвел на слов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся все делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Господа? Там убоятся они страха, ибо Бог вроде праведных». То есть, нету праведных, но вот в 5 стихе ясным текстом говорится, что праведник есть. Мало того, 6 стих. «Вы посмеялись над мыслью нищего, что Господь упование его». Опять же, это будет важно. 5-6 стих, он говорит о том, вот в псалмах, прочтите все псалмы, и вы увидите, что бедный, нищий и праведник, они используются примерно как синонимы. Но если этого мало, мы посмотрим все стихи, которые он говорит. Псалом 5, стих 13. С 10 по 13. «Ибо нет в устах их истины, сердце их пагуба, гортань их открытый гроб, языком своим льстят. Осуди их, Боже, да падут они от замыслов своих, по множеству нечестия их отвергни их, ибо они возмутились против Тебя, и возрадуются все уповающие на Тебя. Вечно будут ликовать, а Ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться Тобою, любящие имя Твое. Ибо Ты благословляешь праведника, Господи, благоволением, как щитом венчаешь его». То есть, с одной стороны, есть нечестивые, есть праведники. Опять же, хотя бы согласитесь, что в 5-м псалме они есть. Мало того, 139-й псалом, начало. «Избавь меня, Господи, от человека злого», со 2 стиха. «От притеснителя. Они злое мыслят в сердце. Всякий день ополчаются на брань. И защищают язык свой, как змея. Яд аспида под устами их». Дальше он просит Господа защитить его от нечестивых, но 13-14 стихи, Псалом 139, «Знаю, что Господь сотворит суд угнетенным и справедливость бедным. Так праведные будут славить имя Твое, непорочные будут обитать пред лицем Твоим». Итак, мы видим как бы ну, такое несоответствие. Как, опять же, я говорю, как бы несоответствие, потому что вся Библия – это есть истина. Мы должны разобраться, почему. И я думаю, дальше мы увидим, почему. Римлянам 3.14 говорит, уста их исполнены злословия и горечи. Это находится в Псалмах, 9 главе, 28 стихе, один из моих любимых псалмов, вместе с 36-м. Здесь нечестивый, он описывается как такое дикое животное, как лев, которое ожидает как бы поглотить праведника, бедного человека. Смотрите, уста его полны проклятия, коварства и лжи, под языком его мучение и пагуба. Сидит в засаде за двором, в потаенных местах убивает невинного, глаза его подсматривают за бедным, подстерегает в потаенном месте, как лев в логовище, подстерегает в засаде, чтобы схватить бедного, хватает бедного, увлекая все эти свои. То есть... Есть нечестивый и есть бедный. Есть нечестивый и есть праведник. Они есть. То есть мы должны для себя понять, есть они или нет. И опять же, это связь бедных с праведниками. Очень сильная связь, хотя бы в псалмах. Римлян 3.15. Ноги их быстро на пролитие крови. То есть мы перешли уже из речевого аппарата к ногам. То, что носит человека. Сын мой, притча 1.15.16. Не ходи в путь нечестивыми, удержи ногу твою от стези их, потому что ноги их бегут ко злу и спешат на пролитие крови. Притча 1.15.16. Дальше Исаия нам добавит еще про руки. Исаия 59.8, если мы будем смотреть про пути мира, ссылку на пути мира, добавится еще руки. Руки ваши осквернены кровью, и персты ваши беззаконием, похоже, как в Исаии 1.15. Что делать? Если, например, в притчах праведники нечестивые, может быть, в притчах нету праведников нечестивых, только все одни нечестивые. Нет. Этот совет дается человеку, чтобы он был праведником, чтобы он постоянно жил в правде. Как же быть? Например, притча 13.5. Праведник ненавидит ложное слово, а нечестивый срамит и бесчестит себя. Известнейший стих. 7 раз упадет праведник и восстанет, а нечестивые впадут в погибель. Мерзость для праведника... Для праведников человек неправедный и мерзость для нечестивого, идущий прямым путем. Притча 29.27. Как понять? Что же, получается, мы совсем запутались. Праведники просто неуловимы. Хотя бы в Римлянам 3.9.18. Они вроде бы есть, но их нет. И многие люди в Ветхом Завете также названы праведниками. Иисус Христос также говорит о многих пророках и праведниках, желавших видеть то, что видели апостолы, да? Проповедь Христа, но не видели этого. Иезекииль говорит о Ное и Данииле как о праведниках. То есть здесь я просто для скорости просто я дам вам решение кроссворда. Хорошо? Мартин Лютер, замечательный проповедник реформации, сказал о нас, людях, так, что мы одновременно, сказал такое слово на латыни, justus et peccator. То есть мы одновременно и праведники, и грешники. И в Римлянам 3.9.18 говорится не о том, что вообще никогда человека нельзя назвать праведником. Потому что Иисус тогда ошибся в Матфея 25.46, когда Он говорит, что упоминает праведников на следующих небесах. Нет, Иисус не ошибся. Не ошибся Иоанн, назвав делающих правду праведными, а делающих грех от дьявола. 1 Иоанна 3.7.8. Не ошибся апостол Петр, назвав Лота праведным человеком. И во 2 Петра 2.7 пророков святыми Божьими человеками, движимыми Духом Святым. Нет, это не ошибка. Просто в Римлянам 3.9.18 у апостола Павла была конкретная задача, другая задача. Проповедовать Христа распятого верующим в Риме. А еще подробнее, проповедь праведности Божией для жителей Рима. Теологи до сих пор спорят, говорит ли апостол Павел здесь о вмененной, так называемой вмененной праведности Христа, именно как о чужой праведности, или же как о праведности Божией в смысле характера Божия, его верности своему завету с Авраамом, с Израилем. Написано в Бытие 12.3. «Благословятся в тебе все племена земные». Сейчас мы не будем об этом говорить, скажем лишь одно. В отношении оправдания перед Богом, будь то в смысле вынесения праведного, оправдательного приговора в зале суда, либо в признании человека праведником, как членом спасенного народа Божия, будь то Израиля или церкви, все до одного спасаются не луковкой, не спасенными паучками, не добрыми делами, но добрым делом Иисуса Христа, пролившего свою кровь на кресте Голгофы за нас. Слава Богу! В крови Христа, Римлянам 3:25, есть исцеление от неправедности. В крови Христа есть мотив для творения добрых дел. В крови Христа есть исцеление и сила, преображающая сила Духа Святого для нашего речевого аппарата. Гортань, язык, уста, для наших ног, для наших путей, как написано о языке, язык его, праведника, произносит правду. То есть язык оправданного верой в Господа Иисуса Христа человека произносит правду. Уста. Уста праведника источают мудрость. Ноги. Ноги и пути, как раз вот о миссиях, о которых мы говорили. Римлянам 10:15, это цитата из Исаии, 62 главы. Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Глаза. Мы смотрим, например, как поступил с глазами Иосиф и Иов. Иосиф говорит, как же я сделаю себе великое зло и согрешу пред Богом? Иов говорит, завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице. То есть, в заключение мы пришли к следующему выводу, что все то, что мы прочитали здесь, в Римлянам, портрет нечестивого человека, это было сделано с умыслом, с тем, чтобы показать человеку, что ни один на этой земле не придет к Богу ни с одним добрым делом, каким бы хорошим оно ни было, и не скажет, ты обязан меня оправдать, потому что я сделал это доброе дело. На таком основании и с таким разговором ни один человек никогда в жизни не оправдывается перед Богом. Он падает ниц перед Богом, и он говорит, достоин агнец закланный принять славу и честь и величие, потому что только через кровь Иисуса Христа каждый из нас спасается милостью Божией. И когда он входит туда, ему нечем похвалиться. И в заключение я хотел бы сказать один стих. Это 1 Коринфянам, 1 глава, 30 и 31 стихи. И здесь написаны такие слова. «От Него, то есть от Бога, и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, то есть в смысле оправдания, праведного стояния, освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящимся, хвались Господом». Слава Богу! Читайте Евангелие, сравнивайте его с Ветхим Заветом, старайтесь увидеть Христа в Ветхом Завете, в Законе, в Псалмах, стремитесь одновременно не впадать в отчаяние из-за грехов и не в беспечную жизнь в отношении личной святости. Оправдание верой, согласно апостолу Павлу, не дает нам статуса «грешу безлимитно». Не впадайте в обман из-за легко опутывающих вас грехов. Помните, что только в живительной связи со Христом посредством Духа Святого сокрыта вся жизнь ваша. И вам нужно действительно, посмотрев вот как эти вот, может быть, примеры луковки, да, и спасенных паучков, не думать о себе слишком много. Матфея 25 глава, когда Иисус говорил с людьми, которые были одни по левую сторону, по правую сторону, у праведников не было понимания, что я делал это для того, чтобы спастись. Какие слова они сказали? Они сказали, когда мы видели тебя нагим, когда мы видели тебя больным, то есть они делали, это истекало из них, потому что они и были верующими, они и были спасенными Христом, они и были в Церкви Божией. Будьте в Церкви Божией. Да благословит вас Господь. Аминь.